Добрый вечер. Мы с вами дошли вот куда.
До чего мы дошли, я не знаю.
Я повторю.
Ага, уже работает.
Интересно, что на последнем занятии Рут задала совершенно замечательный вопрос. Интересно, я не знаю, сумеем ли мы дойти до ответа, ну, если не сегодня, то на следующей неделе бы из Раташем. А вопрос был удивительный. Мы сейчас находимся с вами, это глава, 19 глава, которая называется «Хасидут».
Который, да.
И мы знаем, совершенно верно, мы знаем, что хасидут – это когда человек делает больше, чем от него можно потребовать. То есть, когда человек делает то, что от него требуется, это называется цадик. Хасид – это человек,
даже
который…
Даже если делает то, что надо, уже цадик?
Конечно. Это определение у мудрецов.
Делал то, что надо.
Это определение, то есть почему у нас возникают какие-то вопросы встречные, потому что сейчас мы пользуемся этими словами совершенно иначе. Под влиянием хасидизма, что такое хасид и что такое цадик, и цадик это выше и так далее.
Ну, каждая мама своих детей называет цадиками все время.
Замечательно. Если они это еще серьезно будут воспринимать и...
Пытаться соответствовать.
Соответствовать, потому как просто называть как-то. Называть насиха и называть насих, это не значит, что человек действительно будет принцем и принцессой. Простите, то, что можно даже не называть ребенка цадик, но давать, добрый вечер, дать ему почувствовать на самом деле, что вот это высота, вот это его назначение. Но вопрос был задан примерно следующим образом. Эта глава называется «Хасидут». Но мы начали с вами говорить, и сейчас продолжим и завершим. Это два понятия – «Ира» и «Агава». Это страх и любовь.
Мог провести за выздоровление. «Вея, меля, бат, рахи».
То есть, как будто бы это те вещи, о которых мы говорим. Применительно, Рут, я тебя цитировать буду.
Теперь на твой вопрос
задан в прошлый
раз.
Да, хорошо. Вся надежда на тебя на самом деле. То есть как будто бы понятие настолько якобы нам понятные.
А в чем вопрос?
Вопрос вот какой. Когда мы говорим о понятии хасидут, мы ждем каких-то, как будто бы, требований, каких-то примеров из ряда вон выходящих. А Рут справедливо сказал, что и страх, и любовь – это то, о чем мы говорим применительно к каждому человеку вообще. Криат шма, веагавта эт ашем элокеха. То есть любить Господа твоего Бога. А страх, вне всякого сомнения, это то, что требуется от каждого человека. Не только от царя, но и от любого человека вообще. Если мы дойдем до конца вот этой части, мы поймем ответ. То есть я не хочу заранее, скажем, называть вещи своими именами, но вы увидите, насколько это интересно. Чтобы не остаться совершенно голословным, я вам сейчас скажу, куда мы дошли точно.
Вы скажете, это мне поможет.
Не знаю, может быть, найдете. Да, есть совершенно удивительный такой момент. Помните, есть такой мидраш, который говорит, что каждое утро человек должен подняться и сказать себе, когда мои поступки достигнут уровня поступков Авраама, Ицхака и Якова. Я много лет отвечала на этот вопрос никогда. пока не поняла, что на самом деле здесь шутки неуместны. Мне показывают какую-то высоту, которая была достигнута человеком. Это мне говорит, что если я приложу все свои усилия, то как человек вообще-то я могу этого достичь? И если я этого не достигла, и заранее скажу, что это невозможно, недостижимо и так далее, то я просто-напросто не даю себе возможности подниматься. Если я говорю, это было, это повторяли, я не знаю, сумею ли я дойти, подняться хотя бы на треть этой высоты или даже на десятую часть этой высоты, но я знаю, куда направлен вектор. И к этому я должна стремиться.
Помните, Фрима, самая вот старая бездушная, это знаменитая? Так. Никто не спросит меня, почему я не был Моше Рабейну, меня спросит, почему я не был душой.
Зачем он вспоминает про Моше Рабейну?
Все, это предел.
Вершина.
Это вершина. То есть, если мне не удастся, несмотря на все усилия, которые я приложу, если мне не удастся достичь вот этого потолка, об этом меня спрашивать не будут. О чем меня спросят? А какие усилия я прилагала для того, чтобы достичь? То есть, на самом деле, нет, якобы, не от тебя зависит, достигнешь ли ты этого потолка. То есть есть разные факторы. Есть помощь свыше, есть на самом деле потенциал вот этой конкретной души, есть обстоятельства, в которых человек живет, поколение, в котором человек живет.
Общество.
Но усилия, общество не всякого смысла. Но те усилия, которые человек прилагает, он знает, куда идти, вот это зависит от него. За это спрашиваю. Как? Это правда?
Но.
Вопрос о том, каким будет вот этот рацион.
Но любой рацион, любое стремление, оно требует колоссальной затраты времени, колоссальной затраты сил.
Определенно, да.
И не только
преодоление многих препятствий, внутренняя борьба, то есть нужно справиться со своим яцер ара. Нужно справиться с помехами внешними. О внутренних помехах я уже не говорю. То есть вопрос о том, это с одной стороны не отчаиваться, с другой стороны, если я не вижу, что я уже целых полтора дня работаю, ну никак, я не вижу, не вижу продвижения. Нормально, то есть работать надо. А результаты, без раташи. Сейчас мы дошли с вами до, когда мы говорим о страхе, еще говорим о страхе. Есть то, о чем мы говорили, очень важные моменты, сейчас вы увидите. Есть связь между кавод и между гидур.
Между кавод?
Кавод и гидур. Кавод – это почитание по отношению к Торе, по отношению к заповедям. А гидур мы много говорили, несколько раз возвращались, и сейчас тоже вернемся. Гидур мицва – это когда человек не довольствуется якобы необходимым минимумом, а хочет на самом деле, как Софа мне подсказывает, украсить якобы, то есть добавить что-то... Удивительная штука. То есть мы вспоминали достаточно часто, да? То есть когда можно якобы исполнять заповедь по минимуму, можно стараться исполнить это намного на уровне более высоком. И последнее, куда мы дошли. Софа, попытайтесь найти. После примера с Каином и Гевелем.
Да.
Когда мы говорили о том, то есть почему Всевышний принимает Гевеля с его даром, а Каина, на Каина с его даром внимания не обращает, мы говорили, что это не только то, что фактически приносят, что вкладывают в то, что, что приносит тот и другой. Совершенно верно. То есть хочет человек выбрать лучшее, или человек выбирает то, в чем ему, в чем надобности нет. Или выбирает просто первое попавшееся. Это то, о чем мы, то, о чем мы говорили. Вот удивительно, остановились мы вот где. Мудрецы многократно нас предупреждают, чтобы мы не пренебрегали заповедями. А тут эта формулировка у Рамхаля очень-очень серьезная. «Шело и гию мицвот бзуйот алейну». Знаете, слово очень-очень тяжелое. А что такое «базуй»? Это «презренный». То есть, видите ли, если человек действительно заповедь презирает, простите, он не будет это делать вообще. Поэтому я сказала, несколько смягчая, пренебрегать чем-то. Что значит пренебрегать? Помните, как мудрецы говорят? Что есть заповеди, которые человек как будто бы топчет своими ногами. То бишь, что он говорит, это просто, это не суть важно, или есть еще совершенно глупейшее объяснение, это для простого народа, я уже нахожусь на столь высоком... Для меня это слишком просто. Ну, с одной стороны, мы понимаем, что человек не знает, о чем он говорит. А с другой стороны, вы знаете, что одно из самых страшных свойств человека – это гордыня. То есть якобы это пусть простые люди исполняют, это для них достаточно, для них хорошо, а вот... Якобы есть другой уровень. Где корень этих заблуждений? Он вот какой. То есть человек понимает простое, в кавычках, исполнение заповеди, это техническая сторона дела. А по сути, добрый вечер, по сути дела, если ты начинаешь хоть в какой-то мере понимать, что за этим стоит, ты знаешь, что вообще-то каждая, любая заповедь, даже та, которую малый ребенок понимает, якобы, она бездонная. А человек останавливается на каком-то уровне и говорит, это для меня слишком просто. Тем более, если это 7 заповедей, которые мои мудрецы ввели, да? Нетилат ядаим. Зачем? Я с мылом вымыл руки. А во время короны еще и спиртиком протер. Причем тут нетилат ядаим. Удивительная штука. То есть, если бы человек понимал хотя бы в какой-то мере, что это символизирует, откуда это, где корень этого. Почему мудрецы распространяют заповедь, которая на самом деле, удивительно, исполняется то, что мы знаем из Торы, это коханим. То есть они должны соблюдать чистоту так, чтобы иметь возможность свою службу нести. Дальше это распространяется на людей, которые себе предъявляют очень высокие требования, да, требования чистоты. А теперь человек скажет так, ну, я не коген и им не буду. Зачем мне быть, причислять себя к вот этим праведникам, мне достаточно находиться где-то на более скромном уровне. Человек не понимает, что он делает для себя. Это удивительно. То есть то, что мы делаем на телат, я да, им, честно говоря, это наша надежда, что мы будем жить при храме. когда вот эти требования чистоты будут очень серьезными, актуальными, реальными в жизни. То есть, если вы когда-нибудь были в старом городе, мне это очень, очень нравится. Ну, собственно, даже те раскопки, которые на поверхности. Вы идете в сторону Шаархульда, видите, какое количество микв там находится. То есть, когда люди приходили в храм, должны были привести себя в состояние чистоты, и сколько микв ждет их по дороге. А мне больше всего нравится, есть там тоже раскопки удивительные целого района такого. И там восстановили дом очень богатого человека. И в этом доме есть баня, но в этом доме есть и миква, в которую приглашали людей, которые шли в храм.
Это второго дом восстановили второго во время
храма. Да, да. Это совершенно удивительно.
Это Байт-а-Саруф?
Нет, это не Байт-а-Саруф. Это на самом деле с другой стороны, ближе к Котелю. То есть Байт-а-Саруф это наверху там, то есть это Рова Иуди, а это немножко в другом. А, погодите, это недалеко. Извините, я ошиблась, вы правы, это недалеко от Байт-а-Саруф. Если лицом стоять к Рова Иуди, спиной к Котелю, простите, то справа будет Байт-а-Саруф, а слева, недалеко от лестницы, есть вот это, то, что называют Рова Геродиони. Это... Слева. Это там это совершенно удивительная вещь.
В углу?
Недалеко от лестницы. Удивительная вещь. Итак, мы остановились.
Махон Бет-а-Мигдаш?
Нет. Это недалеко, но это не оно. Итак, мы даже последний пример,
там,
который мы
Эшатура, или
недалеко. Это все в одном месте на самом деле. Мы не видели последний пример, но я вам все-таки его покажу очень коротко. Кварамру, то есть это еще одна цитата из Талмуда. Коль ха охес сефер Тора аром, нигбар аром, мипней безуй мицва. Тут нужно понять вот этот момент. Вы знаете, что свитки Торы, это правда, есть разные такие варианты. Знаете, свиток Торы у сефардов, он собственно, в таком... Это верно, это либо металл, либо дерево, это вот так вот оно раскрывается. У нас это та одежка, которую надевают на свиток Торы. Здесь мудрецы говорят о том, что это ткани, совершенно верно. Иногда очень дорогие, иногда попроще, но да. Мудрецы говорят так, что человек, который говорит, да ладно, свиток есть свиток, что ему будет, вот, пусть в том виде, в котором он находится. Это называется Сефер Тора Аром, простите, обнаженный, то есть нет у него платья. Если вы когда-то обращали внимание в музее Израиля, иногда вот это, собственно, вот эта одежка на свитке Торы, она действительно напоминает платье. Делают как-то расширенным немножко к низу. Итальянские евреи так делали. То есть у нас это практически одинаково чехолчик такой. Вышитый, дорогой, менее дорогой. Ну, да. Так вот, что сказано? Если человек говорит, простите за грубое выражение, и так обойдется. Свиток есть, но ничего. Что сказано? Нигбар аром. Он будет похоронен нагим. В каком смысле нагим? Нет. А вот это очень важный момент. То есть, вы помните, когда Адам нарушает единственную запретительную заповедь, которая дана ему. Как сказано в Торе. Что он увидел, что он наг. Объясняет Раши, цитируя Мидраш, что у него была единственная запретительная заповедь, а он ее с себя сбросил. Вот это ощущение наготы в том смысле, что нет на тебе вот этой защиты, нет на тебе... Одежда – это то, что украшает, и одежда – это то, что защищает, и одежда – это то, что... То есть тогда у Адама появилось чувство стыда. То есть до этого момента не было. Не было физического стыда. И не было стыда от того, что ты нарушил, сбросил себя единственную запретительную заповедь. На это мудрецы действительно намекают. Это не физическая одежда. Но это ощущение, тяжелое ощущение человека, что он лишил себя заповеди. Что это за заповедь такая? Есть заповедь, каждый должен написать для себя свиток Торы. Это при полном отсутствии типографий. Это не наша ситуация, когда в доме может быть десяток печатных книг Торы. Изначально заповедь состоит в том, что в еврейском доме должна быть Тора.
У нас была в Ленинграде.
Здорово. Здорово.
Дома. Муж каждый день делал на филотом.
Здорово. И объясняют мудрецы, почему так. Мипней безуй мицва. Это очень безуй мицва. То есть это презрение к заповеди. Нужно понимать так. В тот момент, когда человек о любой заповеди говорит, да ладно, и этого хватит, да ладно, и это чего заботиться о каких-то там украшениях. Когда, кстати, интересно, что вот эти одежки, да, то есть там есть кетер Тора, там всегда есть символика венца. Всегда есть украшения. Оказывается, что кому это важно? Кому важно вот это отношение к человеку? И если он говорит, да ладно, и так обойдется, это действительно пренебрежение заповеди. Да. Дальше мы дошли с вами. Тема объясняет так. Беседа хала ад бикури. Ия лану ле эйнаим лирот ма гу гидуран шель мицвот. В качестве примера, не только Рамхаль, но это цитата из Талмуда, но всегда приводят этот пример. Что если мы хотим понять, что такое вот это гидур мицва, что это за особое отношение к заповеди, очень важный пример – это бикурим. Бикурим мы понимаем, это только, кстати, семь видов плодов, которыми славится эта земля. Сейчас немножко дальше мы увидим, что там может быть еще что-то, какие-то добавки. Но в принципе это вот эти важные семь видов. Почему это называется бикурим? То есть это первые поспевшие плоды. Да, отсюда же бхор, первенец человека и первородный скот. То есть это то, что человеку дорого больше всего. Где мы видим там, это описание Мишны, в Мишне очень знаменитое, как нужно понять вот это особое отношение к этой заповеди. Описание такое. «Хашор голех лифнеем». То есть это процессия. Впереди идет бык. Сказано, что «векарнав». Мицупот загав, веатерет шель заид берошу. То есть красят, то есть рог его золотой краской, и на голове у этого быка венец из оливковых вот этих листьев.
А откуда это взялось, оказывается?
Как?
Откуда это взялось? Меняться с оливковым листьями.
Это особое. Там на самом деле мирт, а не оливковые вот эти ветки. Как? Почему, откуда вообще появилась эта идея венка? Венок на самом деле это символика царского венца. Но в этой ситуации это растительного происхождения. Впоследствии, вы наверняка это помните также, это мы знаем, что есть у язычников вот эта символика венка. Почему? Потому что это круг со всеми возможными значениями. Мы об этом не говорим. Но смотрите, то есть как описывается здесь. Бык – это символ силы. Бык – это то, на чем пашут землю. То есть это действительно, Софа права. Если вы хотите мне подсказать, что пахали в основном на коровах, то вы будете тоже правы. Но бык это могущество, и бык это земледелие, это мы понимаем. Вот этот золотой рог и венок на голове. А дальше объясняется так. Это та же мишна. Ха-ширим. Мы виим бикурехем биклотот шель захав. Они им бисалей нецарим. Богатые могут позволить себе доставить вот эти первые плоды в каких-то...
Таким образом, везли плоды в храм?
В храм. Бикурим это...
На этом быке золотым рогом и свинком на голове. Почему
это? Сказано, что он идет впереди процессии. Каждый человек, каждый владелец поля, каждый владелец виноградника, владелец сада, несет свои первые плоды. Но подчеркивается, что богатый использует какие-то, то, что называется здесь клотот шель захав, объясняют нам толкователи, что это какие-то, это не простая корзина, а что-то, какой-то ящичек, какое-то вместилище из золота. А бедные, сказано, солейный царь, это прутья, это просто корзина из прутья.
А вот теперь, теперь непонятно, почему сказано, что коаним отдавали богатым, забирали эти золотые корзи, у бедных забирали эти плетеные из этого, чтобы они не несли обратно бедность, возвращали. А богатых они возвращали им эти корзины золотые.
Есть несколько объяснений. Есть объяснение, на самом деле, которое мы видим и в других местах. Это особое отношение к жертве бедного, в отличие от жертвы богатого, которая количественно на самом деле превосходит вот эту жертву бедняка. То есть действительно, если вы помните, Мидраш очень хорошо это объясняет, что помните вопрос какой, почему жертвы из птиц сжигаются полностью вместе с перьями, чтобы это выглядело как будто бы более впечатляюще.
Более внушительно.
Более внушительно. В то время как жертвы из мелкого и крупного рогатого скота, там шкуры снимают. Есть тоже очень интересные мидраши, которые говорят о том, что жертва беднейшего из бедных – это мука. Как к этому относятся? То есть
мука с вот этим, какого-то определенного вида и сорта.
Да.
Это самое лучшее.
Это правда. Но подчеркивают мудрецы, что бедному, беднейшему, нищему принести жертву из муки, он должен приложить намного больше усилий, чем богатый, который принесет в жертву быка. Если у него стада несчитанные, то для него это проще. И отношение к коганим, в частности, вот эти посудины, вот эти корзины, верно было замечено, там есть много объяснений на этот счет, но мы немножко продвинемся дальше. Дальше Рамхаль нам говорит, «Шалош мидот бей бикурим». Есть как будто бы три составные или три возможности вот этих бикурим. Бикурим, то есть действительно первые плоды как таковые. Помните вот это знаменитое описание, когда человек выходит, подходит к своему дереву и видит, что вот первое совершенно не красное, а травинкой он повязывает для того, чтобы помнить, вот это поспело первым. Вместо того, чтобы класть в рот, человек собирает вот эти первые плоды и с ними идет в храм. Это бикурим. Дальше, тосефет бикурим. Тут объясняют толкователи, что первые плоды, их немного. Но человек хочет принести в храм как можно больше. Если он будет выбирать только на этом дереве, вот первое, на этой веточке, вот первое, то есть их будет немного. Но человек хочет принести побольше. Вот это тосефет бикурим, он добавляет. Можно было бы вполне обойтись вот этим количеством, но он старается, чтобы было намного больше. И третий вариант, третья составная, итурай битурим. Совершенно верно. Вот это итур, кстати говоря, кетер и атерет, это одно и то же, это венец. Да? В виду имеется через айн. Айн-тет. Это итурай бикурим, это вот это украшение, то есть желание принести это в каком-то виде, намного более впечатляющем. Арейлану бегедья. Кама рауй лану легосив альгуфа шель мицва кедей легадра. То, о чем мы говорили, вот формулировка очень хорошая. То есть, когда мы обращаем внимание на вот эту заповедь мицват бикури, и говорит о том, что вот человек приносит в храм, и он произносит формула удивительная, которую мы находим в Торе. Вы помните наверняка, целое что послание. Она в пасхальной Агаде есть. Да. То есть на самом деле, откуда мы вышли, и кто мы такие, и вот я принес, и вот моя благодарность. Об этом он не говорит. О чем он говорит? Исходя из внешней стороны дела, за которой стоит очень много. То есть если это желание просто показать, насколько я богат, и насколько замечательные плоды у меня в этом году выросли, это не о том. Это желание действительно, вот то, что сказано в Торе, выразить свою благодарность. Это украсить. Украсить не для того, чтобы прославлять себя, а для того, чтобы прославлять Всевышнего. Говорит Рамхаль здесь. Исходя из этого, мы поймем, как мы должны добавлять к чему аль-гуфа шель мицва. Вот тут очень интересный момент. Вы знаете, что есть правило, что когда мы пытаемся, не про нас будет сказано, добавить что-то к заповедям, то есть 613 нам не хватает, мы хотим еще добавить 614, то это убавление. Откуда, где мы видим первый пример? Когда Хава сказала, что Всевышний запретил и есть от этого дерева, и прикасаться к нему. То есть, когда мы пытаемся чему-то придать статус заповеди, которая не от Всевышнего, не от Всевышнего исходит, а человек, может быть, даже из лучших побуждений хочет добавить, это убавление. Но тут речь идет вот какой. Леосиф аль-гуфа шель мицва. То есть я знаю, что это заповедь, это воля Всевышнего, но я хочу добавить что-то, якобы вот эти одежки. Я хочу добавить что-то, украсить это, выражая тем самым свое отношение к заповеди. То есть это не заповедь, которую человек добавляет якобы по собственной инициативе, а выражает свое отношение к этой заповеди.
Простите, да. Устражение к чему относится?
Вот это интересный момент. Смотрите, Рамхаль здесь приводит действительно пример гидур мицва. Устражение – это немножко другая вещь, хотя я с вами должна согласиться, что есть что-то общее. Что такое устражение? В принципе, человек должен знать, что Аллаха, она от и до. Но либо есть семейная традиция, либо есть общинная традиция, либо есть еще какие-то у мудрецов определенно есть другие критерии исполнения заповедей. Если это проистекает от знания и желания исполнить заповедь как можно лучше, это действительно относится к категории хасидут. Мы еще дойдем до этого определенно. Но пока мы говорим
о... Хумра это же как правило ограда. То, что отойти еще немножко, чтобы не пересечь.
Это верно. Это действительно сьяг. Это действительно то, что мы называем гадер. Чтобы не подойти к возможному нарушению. Но это может быть, кстати говоря... какая-то местная традиция. То есть так делают. В частности, вы наверняка помните такой пример. В принципе, это все соблюдают. Нельзя есть, так сказано, по формулировке «гдибе халев имо» – «козленок в молоке его матери». Как это «козленок в молоке его матери»? Как мы это понимаем?
Варить нельзя,
есть нельзя, использовать нельзя. Там на самом деле есть много запретов. Это три раза в Торе повторяется этот запрет. Но мы говорим о чем? Это млекопитающее. Это мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот. Но мы точно так же относимся и к курице, у которой лично вообще-то молока нет, хотя мы говорим о том, что есть понятие птичьего молока.
И нет у нее птичьего молока.
Нет, но конфеты имеются. Были поменьше.
И она вообще не млекопитающая.
Совершенно верно. И по этой причине мы находим с вами в Гморе известный пример, что в Галилее был раввин, который для своей общины вынес решение, что птица под этот запрет не попадает. И те, кто принимал действительно его...
Не считали птицу мясом.
Не считали птицу мясом.
Это было в молочной
сироте. Сразу.
Но кто рискнет сейчас сделать это? То есть нет у нас такого авторитета, который сказал бы, что на курицу, на индюка, не знаю, еще там на утку это не распространяется.
Он сказал, что можно. А как это потом перестало быть?
Да потому что это мнение не привилось. Это мнение не привилось. Если кто-то, не принадлежащий к вот этой общине, сделал бы то же самое, он нарушил бы. Но человек, который находится внутри этой общины, принимает псак вот этого раввина, а это был знаток на самом деле. Есть у него такие полномочия. Появятся ли еще где-то, когда-то, при каких-то обстоятельствах? Это я не знаю.
Вот то же самое касается рыбы и молока, молочный продукт. Написано в Алахе, что нельзя кушать рыбу с мясом, это вредно для здоровья. Но арабы не кушают рыбу с молоком. Сифарские евреи пришли за это сюда. И все тут точно так же говорят, что запрещено. А в Алахе этого нет. Это нет, запрещено.
Смотрите, это замечание.
Это вредно для здоровья. А нигде не написано, что запрещено есть рыбу с молоком. А шкинаским евреям можно. Сифарские евреи, а шкинаским можно.
Это
запрещено есть рыбу с молоком. Нет такого запрета. Нет такого.
Смотрите, на самом деле это результат галута, это результат изгнания. То есть, когда есть разобщенность, есть на самом деле люди, общины, которые принимают в качестве высшего авторитета вот эту точку зрения, другие эту точку зрения. То есть сказать, кто прав и кто виноват, простите, виноватых нет. Придет пророк Ильяу, и все встанет на свои места.
Я не скажу, что просто скажет, надо делать так.
Надо делать так. Изначально была единая позиция. Сейчас, к сожалению, до прихода Машиаха будут разные точки зрения.
А то, что хаба, это от страха.
А вот это замечание интересное, то, что Рут говорит. Это очень, очень, очень любопытный момент. Рут говорит, что на самом деле желание украсить идет от любви, в то время как желание хумрот, собственно, поставить вот эти ограды, это идет от страха. Обратите, пожалуйста, внимание, что Рамхаль сейчас говорит о страхе. Но он объяснит сейчас, что это за страх. Это не страх, что меня накажут. Это страх совершенно, совершенно другой. Это то, он сейчас это объяснит, то, что называется «Ирата Роме Мут». Это то, и он объяснит, что на самом деле это намного ближе к любви, чем вот это, вот этот страх, как бы со мной чего не произошло. Это другая категория. Мы должны перейти действительно к вопросу дальше.
Как это объяснить? Ирата Роме Мут, как это объяснить?
Ирата Роме Мут – это сознание возвышенности Всевышнего.
А Роме Мут – возвышенность?
Это Роме Мут – это высота. И желание на самом деле сделать что-то, мы увидим, он вводит это понятие, которое называется нахатруах. Это якобы удовлетворение Всевышнего от того, что его воля исполняется. Как его воля исполняется? Не по минимуму, а по возможному для нас максимуму. Помните, мы у Рамхаля замечательный такой пример. Как говорил об этом очень хорошо. Как сын исполняет волю отца. Он не только то, что отец ему сказал, но и то, как он понимает, что этого отец хочет. Так Рамхаль объясняет вот этот гидур мицва. Немножко продвинемся, вы увидите, что действительно замечание было правильное. Дальше. Значит, опять вот этот пример Бикурим, он говорит, нужно делать выводы по отношению ко всем заповедям Торы. Дальше. В Амру. Рава, Раме Пузмаке Умецали. Ну, для нас это сейчас не совсем понятно, но впоследствии пузмак, так называли чулок. Ввиду пузмак. Никто сейчас этого не знает, но на самом деле, ну скажем, в начале 20 века, когда нужно было находить какие-то новые слова, в общем, ввели и это. Пузмак. Пузмаке – это множественное число на арамейском языке. Слово арамейское.
Поэтому называется магазин Пузмак?
Совершенно верно. Совершенно верно. Есть магазин сейчас, чулки, носки, которые так назвали. Я не совсем уверена, что все знают, что это за название, но это на языке у всех. Здесь объясняют нам толкователи следующим таким образом. Это какая-то обувь особая, которую Рава надевал перед тем, как молиться.
Что?
Одевал перед тем, как молиться.
Пузмак. То есть это была уличная одежда? Или парадная, или как?
Это обувь.
А, обувь.
Но нужно понять, видите ли, есть обувь, которая предназначена для того, чтобы ноги не поранить, для того, чтобы ноги не промочить. Есть обувь дорогая. Простите, если у вас есть вот эти ассоциации восточной обуви с загнутыми, извините, носками. То есть она явно...
Чулки такие специально, забыл, как они называются на Востоке, которые носят и сейчас.
И есть на самом деле.
Кожаные, которые натягиваются на ногу.
То, о чем здесь сказано в Гмаре. То, о чем сказано здесь в Гмаре, это человек особым, сейчас объяснит Рамхаль, особым образом готовится к молитве. Можно готовиться к молитве по минимуму. Можно готовиться к молитве намного серьезнее. Приводят пример одного из мудрецов. Вот оно. Как он одевался, Амар. Икон ликрат элокеха Исраэль. Это знаменитая цитата из пророка Амоса, что для того, чтобы молиться, нужно готовиться. Как готовиться? Готовиться, разумеется, это настрой определенный. Помните, мы с вами вспоминали, и еще к этому будем обращаться, что те люди, которых называли хасидим аришоним, час готовились к молитве, молились достаточно долго, а потом на протяжении часа выходили из этого состояния в обычное состояние человека.
И все, и день закончился.
Примерно. И учитывая, что есть три молитвы в день,
три часа на каждую.
Смотрите, вот это шаа на самом деле, это не значит, что это 60 минут по хронометру. Но это сознание того, что молиться нужно только в определенном состоянии. То есть понятно, что они не смотрели в потолок на протяжении этого времени. Но готовили себя по-разному. Здесь подчеркивается удивительный момент. Это внешняя сторона дела. Как человек выглядит, как он заботится о том, что на нем надето, проще говоря. Вот эта одежда, ну вы наверняка все знаете, что есть разница. Когда человек одет определенным образом, или когда
другим определенным образом
какая-то затрапезная одежка по принципу и так сойдет. Действительно тоже создает вот эту внутреннюю целеустремленность человека. Продолжает Рамхаль. Одам го работейну зихонам ливраха. Аль-Пасук, бигдей Эсав, Бна Хагадоль Хамудот. Это знаменитое, знаменитое место. Помните, что Эсав не доверяет своим милым женушкам. И свою дорогую одежду он хранит у матери, хранит у Ривки. И она этим пользуется, надевает эту одежду на Якова для того, чтобы он ввел в заблуждение отца и получил благословение. Это очень известная вещь. Бигде Эсав бна Хагадоль. Кстати, интересно, что Эсав нигде не называется Бхор. Это Гадоль, старший, большой. Одежда эта названа Хамудот. Вы наверняка помните Мидраш. Что такое хамуд? В современном языке это одно значение, а изначально какое значение?
Приятный. Нет, хамуд.
Эрец хамда.
Хемда.
Какой?
То есть?
Устремление.
Ну, вы наверняка помните из 10 заповедей Лотахмод.
Не возжелай.
Не возжелай в каком смысле? Не отныне. Поэтому существует мидраш, как вы помните, что вот эти Бигдея Сава Хамудот принадлежали Адаму, потом Нимрод им этой одеждой завладел. Следующим был Исав. Но это одежда драгоценная. И вот эта драгоценная одежда, согласно Мидрашу, это то, что Всевышний изготовил для Адама, а потом Нимрод присвоил, а потом Эсав отнимает.
А Яков куда ее дел?
Она хранила. Это одежда Эсава.
Осталась у Ривки?
Нет, осталась.
У кого?
Осталась там, где она была.
У Ривки?
Ну вот, вот какой любопытный момент. Амар Рабан Шимон бен Гамлиэль. Как вы помните, Раби Шимон бен Гамлиэль – это династия Несиим, это династия от Давида. Что говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль? «Ани шимашти эт аба бевегадим мелохлехим, авал Эсав, кшехая мешамеш эт авив, ло хая мешамеш эла бевегдей мальхут». Удивительная вещь. Раби Шимон бен Гамлиэль говорит так. Когда я прислуживал моему отцу, то я служил ему, опять не понимаете это в буквальном смысле, бегадим мелухлахим, это не грязная одежда, но одежда, которая предназначена для того, чтобы в ней прислуживать. То есть, что значит прислуживать? Это могут быть пятна, появиться пятна там, где-то уборка, совершенно верно. И Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, я моему отцу служил в такой простой, как это называется, рабочей одежде. А что делал, что делает Эсав? Эсав служит лога я мешамешеле бевигдей мальхут. То есть он служит исключительно в царских одеждах. Mm-hmm. Это момент очень любопытный. Mm-hmm. Вы знаете, что мудрецы подчеркивают, что Эсав исполнял вот эту заповедь Кибуд Ав. Кстати, никто не говорит, что он исполнял заповедь Кибуд Ав ВМ. Mm-hmm. Матери он очень доверял. А но почитание делал? Отца...
А что он делал?
Ну, как?
Исходя из Торы. Он хранил
свою одежду у мамы.
Исходя из Торы.
А как он делал в этой одежде перед отцом?
Приносил ему приготовленную им еду. Ловил, приготовленную из той дичи, которую он ловил. И перед тем, как Ицхак хочет его благословить, вы наверняка помните, он дает ему определенные наставления, что нужно взять с собой лук и стрелы и отправиться на охоту. И Ицхак говорит, что на самом деле это то, что мне предназначено, то есть это соблюдением целого ряда правил, действительно. И нужно приготовить эту еду, Отсюда мудрецы делают вывод, что это не первый раз. Но Ицхак заботится о том, чтобы там соблюдались все правила. Все эти действия обычно человек делает в рабочей одежде. А Эсав это делал в царских одеждах. Ну, у Эсава, честно говоря, Раши это подчеркивает. Помните знаменитое «Кицаид бефив»? Объясняет, Раши приводит два толкования. Либо вот тот улов, который есть у Эсава, он приносит своему отцу и кормит своего отца. Правда, среди толкователей замечательные такие споры идут. С какой стати Ицхак нуждается в такой еде, имея стада многочисленные. Но единственное, чем Эсав может выразить свое отношение к отцу, это тем, что он принесет ему вот эту приготовленную дичь.
Ну, он же вел с ним галахические разговоры.
Вот. Второе объяснение, которое Раши приводит. Кицаид бефил. Раши подчеркивает, что попутно Эсав умел своего отца обманывать. Задавать ему гениальный вопрос, как отделить десятину от соли, от соломы, точно зная, что там десятину отделять нельзя. Ну, не нужно, простите, но нужно показать, что он заботится об исполнении заповедей больше, чем отец. Вот удивительная вещь. То есть понятно, если ты готовишь еду и приносишь еду и убираешь в этих царских одеждах, рано или поздно эта одежда превратится в лохмотье. Но у Эсава есть вот эта интереснейшая такая сторона. На показ выставлять вещи. Показать, как он заботится об исполнении заповедей, как он действительно относится к своему отцу. Но отправная точка – это то, что мы с вами видим в письменной Торе. Действительно, это та одежда, в которой он прислуживает отцу. Вот удивительный момент. Рабан Шимон бен Гамлиэль – вот это интереснейшее свойство у мудрецов. Помните, в Перкея вот сказано, кто мудр, кто учится у любого. То есть ты видишь, как ведет себя человек недостойный во всех отношениях. Но есть у него что-то, что хотя бы внешне является для тебя примером. Так нужно относиться к отцу. То есть не считаться с тем, как будет потом выглядеть твоя одежда, будет другая одежда. Но главное вот это.
Изготовлена эта одежда. Да.
Всевышним.
И он так не относился.
Ну, это Эсав. На самом деле, я не думаю, что царь будет в царских одеждах заниматься уборкой дома. Совершенно верно, как мне подсказывают. Но у Эсава есть претензии, есть притязания на царство. Вот эта одежда определенно символ какой-то. Ну, вегине. Имкен, лебасар вадам. Кальва хомер лемель, простите, имкен лебасар вадам. Кальва хомер лемелех мальхая мелахим акадош баруху. שעומד לפניו להתפלל. ראוי הוא שילבש בגדי כבוד וישב לפניו כמו שיושב לפני מלך גדול. А вот это вывод, который делают мудрецы. Если так Эсав относится к отцу, то тем более так нужно относиться ко Всевышнему, то царь царей над царями, если мы хотим молиться, то так мы это сказано, шеильбаш бигдейка вот, то есть должен одежды, должен привести себя и внешне в достойный вид, это то, что называется бигдейка вот, это почтенные одежды, которые выражают уважение к тому, к кому ты с молитвой обращаешься, и сидеть перед Всевышним так, как сидят перед великим царем.
А почему вообще сказал Раби Шимон бар Йохай? Это прошлое, это чува его, это что, это наставление? Почему такая фраза? Почему он это сказал?
Очень хорошо.
Это для него пример.
Такой. Очень хорошо, для него это пример.
Действительно, вот как это звучит, это единственное, что...
Тут такая штука. Это очень серьезный момент. Я вам приведу другой пример. Мудрецы используют вот такой подход неоднократно. То есть я только что уточнила, я повторю еще раз. Рабан Шимон бен Гамлиэль, сын Рабана Гамлиэля. Это цепочка удивительная, это династия Давида. Нет царей, это, к сожалению, ситуация после разрушения второго храма, но есть... Несиим. Есть главы поколения. Выше их нет. Это власть административная, это власть духовная. О чем он говорит, когда я служил моему отцу, великому отцу? Я в простой одежде был. А вот тот преступник, вот тот грешник своему отцу служил вот в такой одежде. То есть на самом деле... Брать пример нужно с него, в чем, я опять же повторяю, это не то, что имел Эсав в виду, это то, что он все-таки делал. Якобы делать то же самое, вкладывая в это намного более высокие какие-то вещи. Но вывод, который здесь делается, если так относятся к человеку, в нашей ситуации, так Эсав относился к своему отцу, так человек должен относиться к своему отцу, то тем более так нужно относиться ко Всевышнему. Пример, который вы также знаете. Есть тот пример, который все приводят. Помните, для Хошен Мишпат, для вот этой части одежды первосвященника, нужен был какой-то драгоценный камень. Этот драгоценный камень был только у одного человека.
И не еврея.
Очень не еврея.
Да.
И отец вот к нему, и вот к нему отправляются домой. И он преподносит удивительный урок тем мудрецам, которые приходят купить этот камень. Они ему предлагают цены очень-очень высокие, он не готов это обсуждать по той причине, что ключ от ларца находится под подушкой у его отца, он не готов его будить. И так он и не продает этот камень. Так продолжается этот мидраш. А потом у этого же человека корова появляется. Красная корова в стаде. Это редчайшее явление, и за которое он получает намного-намного больше, чем за тот драгоценный камень, который он не продал. Зачем мудрецы приводят этот пример? У этого человека нет заповеди почитать отца. Но он это делает. Он это делает совершенно по другим причинам. Мы должны исполнять эту заповедь. И мудрецы говорят, вот вам пример. Вот вам стандарт.
нету? У шерстных ног нету?
Нет.
Отношения к родителям?
Нет.
А как же они держатся до сих пор?
А они не держатся.
Мопиты.
По этой причине они не держатся.
Не держат?
Нет. Нет. То есть на самом деле...
Потом есть сердце законы.
Как?
Нет кого-то.
Нет там заповеди почитания родителей.
Очень даже есть.
Нет. А вот то, что исполняют, это уже другой момент. Как?
С каких законов они это взяли тогда? Все-таки, ну нет, но есть передача.
У их Магомета учителя были два еврея.
Мы не об этом говорим. Мы не говорим о тех религиях, которые вышли из иудаизма. И на самом деле есть у них такое представление. У язычников нет этого.
Вообще идет речь о том, когда еще язычники.
У язычников нет этого представления. Ну, вспомните знаменитые примеры.
Я тебя породил, я тебя убил.
А, ну это да, это намного позднее.
Но это что?
Еще есть такой же Матто Фальконе, о, этого Мариме. То же самое там.
Джека Лондона есть.
А, смотрите, это действительно так. Да. Вот этот старый, совершенно верно, новый человек, который возглавляет вот это племя, как нужно избавиться от старика, который ослеп, который уже, уже правителем не является и так далее. Смотрите, это было в Древней Греции, это было и до того, это было и после того. У язычников нет этого. Но любопытно, что 7 заповедей для сынов Ноаха, там тоже нет заповеди почитания родителей.
Да.
Там есть запрет убийства, это да. Но этой заповеди нет. Почему это отдельный вопрос? Давайте немножко еще продвинемся. Значит, только что мы говорили с вами о чем? О том, что есть понятие кибуд мицва. Кибуд мицва и гидур мицва. Между двумя этими понятиями есть тесная связь. То есть то, что ты уважаешь на самом деле, то, что ты почитаешь, ты стараешься это каким-то образом украсить. Следующий пример замечательный. И на бихлальзе ешь кибуда шабатот ваямим тувим. Как выражается вот это уважение к субботе и уважение к праздникам? Шекола махбеле хавдам. Вадай осе нахат руах леоцро. Нам появляется вот это определение интересное. Что человек, который чтит субботу и праздники, и сказано «марбелле хавдам», то есть не ограничивается каким-то минимумом, но старается почтить эти дни максимально. Говорит, «вадай, усе нахат руах леюцу», якобы удовлетворение Всевышнему. «Шекен цивану». Интересное, два слова. То есть, понятно, мы об этом тоже говорили. Что значит доставить удовлетворение Всевышнему? Наши человеческие понятия. Но тут Рамхаль добавляет «шекен цивану». То есть, коль скоро Всевышний эту заповедь дал, и мы с уважением к этой заповеди относимся, это на самом деле и уважение к тому, кто заповедь дал. А где была эта заповедь? Ну, это известно. Это «вехибадето». Помните, то, что мы говорим с вами. «Векарата ле шаббат онег, ликдош ашем мехубад, вехибадето миасот драхеха, асот хавцеха». То, что мы в кидуш говорим. Значит, заповедь лехабет. Лекиван ше квар итамет лану, Шетибудо мицва. А вот это интересная вещь. Он делает вывод. Хоть скоро мы знаем, что это воля Всевышнего, действительно, лехабед шаббат, то есть не только не нарушать субботу, но еще и с почтением к субботе относиться. Какой вывод? Инеминейха кибуд рабимхем. То есть вот выражение вот этого отношения к субботе, вот этого почтения есть много. Ахаклальгу. То есть он не перечисляет. Кстати, мы можем представить себе, в чем выражается вот это особое отношение к субботе. Одежда, еда, то, как вы...
Красивый стол.
Совершенно верно. Есть, то, как выглядит дом, то, как выглядит...
Есть игры, в которые не играют, там на велосипедах не ездят, так не ходят, если даже...
Есть понятие, совершенно верно. Это для субботы не подходит.
Не подходит, да.
То есть якобы...
об этом в субботу нельзя.
Это запреты. А то, о чем только что Рут сказала, якобы так в субботу себя не веду. Ну, например, то, что мудрецы подчеркивают. В субботу не бегают, но если ты опаздываешь на молитву, можно бежать. Ну и что получается? То есть ты не бежишь для того, чтобы успеть куда-то, но ты бежишь... Если ты хочешь успеть на молитву.
Надо встать пораньше.
Ну, всякое бывает. Всякое бывает.
Не говори того, что вообще лишнее нужно.
Смотрите, это особая вещь. Это Софа вспомнила. В субботу не только не делают, в субботу не планируют, в субботу не говорят. Праведники, честно говоря, если они относятся к категории хасидим и не думают об этом. Это то, как они исполняют запрет. Для нас, слава Богу, если мы не делаем и не говорим, это очень здорово.
Стараемся не говорить.
Стараемся не говорить. Это верно.
Ненаказуемо.
Смотрите. Мысль ненаказуема. Но Рамбам достаточно часто обращает наше внимание на то, что если человек не контролирует свои мысли, рано или поздно они приводят к действиям. Они приводят к словесному выражению, они приводят к действиям. А это запросто.
Да, так.
Это вопрос заключается в том, о чем мы думаем. Кстати говоря, это известный момент. Если вы пытаетесь работать следующим образом, не думать об этом, не думать об этом, не думать об этом, то определенно именно об этом вы будете думать. Но если вы занимаете себя чем-то другим, то это происходит естественным путем. То есть суббота для того, чтобы думать о том, о чем мы не успеваем думать в будни. Вы знаете, есть субботы настолько короткие, что...
Не успеешь вообще ни о чем думать.
Совершенно верно. Итак,
как? Не успеваешь прочитать, что надо.
Совершенно верно. Это то, что мы читаем, это то, что мы слышим, это то, что мы говорим. Об этом мы думаем. То есть ставить какие-то ограничения. Я сегодня не думаю о том-то и том-то и том-то. Понятно, что это способы
думать
именно об этом. Но вот как формулирует Рамхаль правила. Ваклальгу. Шеколь маасе, шебон нирэ хашивута шаббат, црихим ану лаасото. А критерий очень интересный. Если я буду только говорить о том, как я уважаю субботу, Честно говоря, далеко этим способом мы не пройдем. А вот то, что он формулирует, это очень важно. Смотрите, «Шеколь маасе» – любое действие, которое обнаруживает важность субботы для нас, вот это мы должны делать. Вот это называется уважение к субботе. Ну, вы наверняка помните знаменитую формулировку «Сефер Ахинух». Он говорит о том, что «Ахарея пеулот нимшахима левавот». То есть то, что человек делает, на самом деле это формирует его мысли, формирует его сознание. С другой стороны, вы мне сказали, как?
Столько раз это, ну, вот особенно дети, они уже чувствуют это, ну, рутинность тоже свою.
Ну, тогда...
Для болеть чего, да, вот мы скатерть, мы это можем себе представить, подсвечники, свечи, все, что хочешь. И та же уборка, все, лихот шалат. У детей тоже какой-то такой пункт, шаббат, так, они еще быстрее меня все сделают.
Это верно. Смотрите, тут такой момент.
В шабаках.
Вопрос о том, видите ли, родители, я не знаю, согласитесь вы или нет, но то, что я видела на протяжении многих-многих лет, родители знают, как сделать этот день особым и для очень маленького ребенка. В свое время, это мои воспоминания 70-х годов, совершенно замечательная семья. Они чудная семья, многодетная. Они Кока-Колу покупали только на субботу. Чуть-чуть. То есть я не уверена, что это само по себе это хорошо здесь. Это было очень популярно. И на самом деле дети ждали эту Кока-Колу. Но это не обязательно должна быть Кока-Кола. Я тоже как-то встретила свою бывшую ученицу случайно в магазине. И она как будто бы оправдываясь, мы с ней покупали один и тот же продукт. Это цветной ананас. Она мне как будто бы оправдываясь говорит, ну я, ну что-то сладкое нужно детям дать, ну хотя бы это. Суббот. Цветной ананас, вы не знаете?
Что такое цветной ананас?
Ну маленькие такие кусочки, красные, желтые, оранжевые, зеленые. Такие.
Это конфетки?
Мармелад? Нет, это нет, ананас. Ладно, принесу когда-нибудь в качестве наглядного пособия.
Никогда не
совсем
речится. Нет, 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 не полоски. Не полоски, это ананас, нарезанный определенным образом.
А в чем он продается?
На развес.
На развес я вообще никогда не
чувствую. Правильно делаете. То есть... Смотрите, от того, что родители чувствуют, и от того, что родители делают, конечно, зависит и то, как дети относятся. Ну что, у меня моих детских воспоминаний, ну, я не думаю, что у меня слишком какие-то яркие, по целому ряду причин. Поскольку я совершенно не понимала, что там происходит. Но я хорошо помню, как папа рассказывал, как бабушка старалась приготовить на субботу что-то, практически не имея из чего готовить. В те времена, когда у них ни мяса, ни курицы не было, папа с восторгом рассказывал, как бабушка пекла пирожки с кашей, и делала котлеты из яиц. Это детские воспоминания, но это особый день. мама делает что-то, что она не делала.
Да, у меня вопрос в другом, что вот даже в пример, когда мы говорим, он все время зажигал свечи, да, это такая мала. Но это в каком, на каком-то этапе это его тавки. Тов, ты занимаешься свечами. Вот что я хочу сказать.
Здорово. Как бы, сейчас мы увидим все эти вопрос, перечисления.
Немножко. Да, вот он перечисляет, но это уже его тавки, скажем. Я знала, что зажигают свечи, ты делаешь бумажку, ты. Вот чтобы тракшу, да, попробовать лихвот шаббат еду, да, это точно лихвот шаббат. А я говорю про вещи, которые вот оно становится.
Знаете что? Мы сейчас что-то увидим. Я думаю, что там есть какой-то ответ. Давайте посмотрим. Алькена юахахамим аришоним оским бехаханот ашаббат. Это именно то, что Рут сейчас спрашивал. Что есть у нас в Талмуде. Достаточно интересная информация, только нужно понять, что за этим стоит. Как мудрецы готовились к субботе. Подчеркивает Рамхаль, иш-иш лефи дарко. То есть у каждого из мудрецов было что-то, что он действительно этому он придавал особое значение, и все знали, что в подготовке субботы, кстати говоря, это в основном работа женская, простите, но есть у каждого из этих мудрецов, о которых мы сейчас будем говорить, есть что-то свое. Поэтому подчеркивает каждый по-своему. Ну, давайте посмотрим несколько хотя бы примеров. Раби Абаху. Аваетив атахтака, извините, Дешина уменашев нура. Это совсем удивительный пример. Что Раби Абаху, известно, что кроме того, что он был величайшим мудрецом, величайшим праведником, он еще был очень богатым человеком. Были и такие. Сказано, что он сидел на стуле, в кресле из слоновой кости. Вот это... Это Тахтака Дешина. Что он делал, сидя вот в таком кресле? Менаше внура. Он раздувал огонь. То есть обычно кто занимается...
У тебя есть слоновая речь?
А во-во-во-во.
Одолжи мне на один шаббат.
А теперь глядите. А теперь глядите. Совершенно верно. Сказано было очень хорошо. Обычно сидят вот в таком кресле для того, чтобы продемонстрировать свой статус, свое величие. И было что демонстрировать на самом деле. Что делает Раби Абаху? Он огонь раздувает. Кто обычно этим занимается? Какие-то слуги, какие-то рабы. Но это на субботу. А на субботу, не случайно мы называем субботу Шаббата Манка. То есть подготовка к вот этой субботе, которая царицей является... Неважно, ты великий мудрец, ты великий праведник, ты очень, очень богатый человек. Кстати, любопытно, что он не отказывает, он не сидит на каком-то ломаном табурете, как Рут сразу потребовала определенный табурет. Это удивительная штука. То есть вы помните, к чему мы вернулись?
Попробуйте, давайте какую-нибудь игру лихвот шаббат, не потому что у нас этот сегодня шаббат, или какой-то мантак. Что-нибудь?
Я не в этом вопрос.
Нет. Сейчас мы попробуем все-таки понять.
А для чего он раздувал эту печку? Чтобы готовить еду к шаббату?
Да.
Или
да.
Это горел огонь все без шаббата?
Насколько я понимаю, это для приготовления еды.
Перец.
Якобы перед... Без тебя обойдутся. Но ты считаешь, что ты должен, что ты на самом деле так ты встречаешь субботу. Ты не отказываешься от своего высочайшего статуса. Но на вот этом высочайшем уровне ты действительно раздуваешь вот этот огонь. Ну, смотрите, следующий.
Другой бы сказал, что это у каждой вещи тоже есть свой мама. Правильно? Но трон. Но я не возьму трон для того, чтобы сейчас на нем, не знаю, присесть перебирать рис.
Видишь ли, для субботы, наверное, можно.
Стульчик.
Ле, я говорю, бачу.
Ну, это не стульчик, это на самом деле кресло.
Закажите прям, чтобы для субботы это не болят или сдавка, это будет кого-то шабан.
Да, нет, я просто говорю, что я могу в другой смысл. Почему после? Ну, да, одеться сейчас в субботней одежде, одеться там, не знаю, одеть самое дорогое. Для того, чтобы заниматься грязной работой.
Ты помнишь, как здесь сказано? То есть вот этот пример, который берут с Исава. То есть если ты стоишь перед Всевышним, то на самом деле ты в лучшем виде. То есть на самом деле ты не в затрапезном виде, а в лучшем виде. Это первый пример, который мы видим здесь. Если, опять же, это не делается на показ. Это не делается, посмотрите на меня, какой я и в каком виде я раздуваю этот огонь. Это было бы смешно. Но это внутреннее чувство мудреца, о котором здесь бы действительно Рамхаль говорит. Второй пример. Рав Сафра, Махарих Реша, знаменитый пример. На субботу, учитывая, что это большие семьи, это собираются ученики, обычно резали какой-то скот. Мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот. Что делает Рав Сафра? Чего он не делал на протяжении недели? Это что такое махарих рейша? Вот голова вот этого животного, для того, чтобы ее почистить, нужно обжечь на огне. Кто это делал на протяжении недели? Наверняка были какие-то слуги. Но это для субботы. То есть, смотрите, по отношению к царице... А, да?
Скажите, я буду готовить свечи, потому что сегодня лихвот шаббат ходишь. Я хочу сегодня все сделать для шаббата сама.
Смотрите.
Я буду взорваться тоже вам помогать.
Это вопрос интересный.
Красивый, я буду к шаббату готовиться в новом времени.
Смотрите, у каждого человека есть какая-то своя символика.
Своя, да, и свое подход.
И тут мы говорим о каких-то очень индивидуальных вот таких вот действиях, которые выражают отношение к субботе. Я не рекомендую вам делать то, что мы сейчас будем перечислять, но мы должны вспомнить, кто это делает. И для чего он это делает? И тогда как будто бы мы получаем какие-то ответы на этот вопрос. Следующее. Рава.
Прошу прощения.
Млахшибута, да.
У нас есть некоторые сомнения не в том, что надо ли хабет шабада и так далее.
Как? Я с вами полностью согласна. И каждый находит свое.
В наше время, по крайней мере, не потрясают.
Здорово. Здорово. Очень хорошо. Значит, теперь нужно понять вот такую вещь. И дальше, то, что сказала Циля, это было очень правильно. Сейчас на меня эти примеры не производят того впечатления, которое они производили 2000 лет тому назад.
Ну, то, что это были великие мудрецы.
Совершенно верно. Якобы, сказать, совершенно верно, то что бы произвело на меня впечатление, если бы мне сказали, что такой-то раввин, может быть, хотя это, честно говоря, вроде бы, кстати говоря, хлебопеки, они, как правило, были всегда мужчинами, но дома халы пекла жена. Если какие-то вещи, кто-то бы мне сказал, что вот такой-то великий в нашем поколении делает это, потому что это лихвот шаббат. Кстати говоря, вы тоже наверняка видели это. А мне это всегда это очень пишет? Нравилось.
Это
одну секунду.
Все на показ?
Нет.
Нет, наоборот.
Ни в коем случае.
Об этом нужно сказать, потому что никто, не присутствующий в этом доме, Не знал. Но мудрецы в Гмаре, не меньше, не больше, то есть это не какие-то сказки для малых детей. рассказывают о том, это Масехет Шаббат, как великие мудрецы готовились к субботе. То есть понятно, что они сидят и учат Тору, понятно, что они молятся, понятно, что к ним приходят люди с вопросами, псак получить, все понятно. Но он находит время и находит также возможность и желание сделать что-то для субботы. Каждый находит сделать что-то для субботы. Практически на протяжении целой недели это делает кто-то другой. Посмотрим еще маленький-маленький пример, то, что мы видели, что Рава, что это все величайшие мудрецы. Млахши Бута, он солил, это особая какая-то рыба, которая называется Шибута. И последнее, Равгуна Мадлик Шрага. Видите ли, Равгуна зажигал свечу. Простенько.
Эти два я могу понять, а вот с креслом,
ну, да, слоновой кости. Это все непонятно.
Чтобы на нас произвело впечатление. Нет такого мидраша, я сейчас его выдумаю. Если бы мне рассказали о том, как царь Давид в своем царском одеянии и царском венце готовился к субботе таким-то образом. Ой, я бы сказала, ой-ой-ой. Об этом здесь речь идет. Что нет на самом деле величия перед субботой. Что нет царства перед субботой, потому что суббота – это царица. А по сути дела, почему? Как нам объяснил Рамхаль? Потому что это воля Всевышнего.
Почему они брали на себя вот какие-то странные, неприятные работы, какие-то как бы.
Они не неприятные, не знаю, они не простые. Они простые.
Почему?
Потому что они пока. Они показывают, что они слуги субботы.
Рав Уна зажигал свечу. Он зажигал ту свечу, которая освещает квартиру.
По всей вероятности. По всей вероятности. Заботился об освещении дома. Кто-то солил рыбу. Хотя можно было поручить кому-то другому. Кто-то обжигал голову вот этого животного. Не знаю, барана или быка. Не суть важно. Но поймите, это мудрецы видели себя слугами субботы. По сути дела, слугами Всевышнего.
То есть им было как бы приятно и достойно, и все на свете принимать именно эти
нескучные
работы.
Здорово. Каждый выбирал для себя что-то, что для него имело внутренний смысл. Угу. Я этого внутреннего смысла не вижу.
Сейчас не ощущаю.
То, что я вижу, что они выполняли какие-то обязанности слуг.
Угу.
Называя себя слугами субботы и слугами Всевышнего. То есть они это не провозглашали с микрофоном в руке, но так это. Все домашние видели это. Это была не одна суббота, это было всегда.
Но сейчас Рав Пинкус написал, что Лехот Шаббат. Он рассказывал, он приходит в магазин, его Авреха Колеля покупает что-то экономит. Он говорит, как ты можешь экономить? Ты должен даже альбом взять,
мы на этом останавливаемся.
Мы останавливаемся.
Тут даже не до конца.
Не до конца.
Мы только закончили
Равгуна.
Уна.
Да.
Покупать лампы дневного света, очень многие религиозные семьи.
Смотрите.
Уна зажигал свечи.
Шаббат, в 12:00 никто не мог зайти на кухню, не падали возле полочки. Если не понимаешь, что-то делать, всего подалось руки. В 12:00 весь дом был готов к шаббату. Не все так было.
Кремочка, мы завтра встречаемся.
Но указывай,
что-то делал.
На следующей неделе мы очень, очень быстро мы посмотрим еще несколько примеров. Только для того, чтобы понять на самом деле вот эту мысль, которая нам сейчас кажется, простите, анахронизмом. Но по сути дела нужно увидеть здесь определенную модель. Если мы сумеем это увидеть, то есть я никому не рекомендую, не знаю, делать все перечисленные действия, как нормативные какие-то моменты. Но понять, что за этим стоит, определенное стоит. Всего самого доброго.